Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга 23 верасня.
Як пры Сталіне беларускія сілавікі пачалі справу супраць шпіёнаў на прадпрыемствах.
И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание.
Слухаем аргументы экспертов, которые лічаць, что санкции Западу ведут до страты белорусской независимости.
Есть та цена, которую нельзя платить. Независимость. И я бы еще понял, если бы вопрос о независимости возник в результате того, что белорусами в Беларуси была бы организована стачка или забастовка. Стали бы все предприятия, и это создало бы экономический коллапс. Создало бы те же проблемы, которые сегодня возникают из-за санкций. Ну так мы бы сами, белорусы, несли за это ответственность.
Хроніка доносаў, БЧБ комбайнер і яго сусед.
Просто запретите все, нарушил статья.
Про гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За апошнія дні ў Беларусі было затрымана не менш за 15 колішніх і цяперашніх супрацоўнікаў беларускіх прадпрыемстваў. Збольшага гэта прадстаўнікі незалежных прафсаюзаў і стачкамаў, якія з лета 2020 года выстаўляюць палітычныя патрабаванні і пагражаюць уладам забастоўкай.
Падобна да таго, што затрыманых рабочых улады аб'яднаюць у чарговую вялікую справу. І на гэты раз гэта будзе справа шпіёнаў, як пры Сталіне.
Пра гэта стала вядома падчас сустрэчы, якая 23 верасня адбылася ў Палацы Незалежнасці. Міністр прамысловасці Пётр Пархомчык і профільны віцэ-прэм'ер Юрый Назараў прыйшлі туды да Александра Лукашэнкі з дакладам пра перспектывы беларускай прамысловасці з улікам заходніх санкцый. Лукашэнка, уласна кажучы, пра шпіёнаў і распавёў.
Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Ну, шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Я говорю, единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание.
Режим Лукашенко уже давно и шмат по яких показчиках парановат со сталинским. Например, недавняя история с публикацией больше як 2500 доносов выкликала безліч ассоциации с Советским Союзом 30-х годов минулого стагоддзя.
А еще одной прикметой тих сталинских часов был пошук шпионов и их шкодников. Тады их искали повсюль – на фабриках, у колгасах, у лякарнях и нават у вышейшем партийном керавництве. Так само знаходились шпионы. Сёння ўлады Лукашэнкі вяртаюць гэтую практыку. Прычым першыя шпіёны, ну, натуральна, ў двух косцях, ўжо знойдзеныя.
Але паляванне працягваецца, бо не ўсе ворагі яшчэ схопленыя сілавікамі. Адчуваеце градус рыторыкі?
Але з фразы Лукашэнкі можна зрабіць і іншыя высновы. Калі ёсць шпіёны, якія распавядаюць пра шляхі для абыходу санкцый, значыць, ёсць і пра што распавядаць. А значыць, беларускія ўлады не збіраюцца ісці на кампрамісы, яны хочуць максімальна мінімізаваць удар па прамысловасці і захоўваць статус-кво.
І гэта таксама сігнал для заходніх палітыкаў, якія, нагадаю, цяпер працуюць над ужо пятым пакетам санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі «Шахтёр» вярнуў лідарства ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. У першым матчы пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Алексея Багі атрымана перамога над «Энергетыкам» БДУ 2-0. У «Шахтёра» 53 ачкі пасля 21 гульні, у «Батэ» 51 ачко пасля 23 матчаў. У наступным туры салігорцы прымаюць «Нёман», а барысаўчане гуляюць у гасцях з «Рухам». Вядомы украінскі футбаліст беларускага паходжання Артём Мілеўскі аб'явіў на сваём YouTube-канале пра завяршэнне прафесійнай кар'еры. Ён прызнаўся, што доўга гэтага баяўся і ніяк не мог сказаць сабе хопіць. Мілеўскаму 36 гадоў. Апошнім яркім момантам у яго кар'еры было выступленне на радзіме ў складзе брэсцкага «Дынама», калі яно стала чэмпіёнам Беларусі. Нападаючы мадрыдскага «Рэала» Карым Бензема ўстанавіў рэкорды для гульцоў топ-5 футбольных ліг Еўропы ў 21 стагоддзі. На старце сезону ў першых 6 матчах ён забіў 8 галоў і зрабіў 7 асістаў. Выніковасць 33-гадовага Бензема называюць фенаменальнай. Хакейная «Мінская Дынама» пацярпела ў Екатерынбургу разгромнае паражэнне ад аўтамабіліста 3-7. «Дынамоцы» ўжо другі раз у сезоне прайгралі ў КХЛ гэтай камандзе. 21 верасня ў Мінск прыедзе піцерскі «СКА». Гандбалісты мяшкоў Брэста саступілі ў лізе чэмпіёнаў у Скоп'і паўночна-македонскаму «Вардару» 27-35. 30 верасня на сваёй пляцоўцы чэмпіён Беларусі прыме венгерскі «Пік». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На Захадзе вядуцца размовы пра ўзмацненне санкцыйнага ціску на беларускі рэжым. А ў самой Беларусі рэжым планамерна працягвае рэпрэсіі і вынішчэнне грамадзянскай супольнасці, адначасова шукаючы спосабы мінімізаваць наступствы санкцый.
Вядома, Лукашэнка ўвесь час азіраецца на Крэмль. Сам ён ужо некалькі разоў сёлета ездзіў у Расію, не выключана, што Уладзімір Пуцін у сярэдзіне кастрычніка прыедзе ў Мінск.
Ці санкцыі на самай справе прымушаюць беларускі рэжым ісці на збліжэнне з Масквой, ці ў інтарэсах Крамля паглынанне Беларусі як суверэннай дзяржавы?
На гэта і іншае пытанне адказвае старшы аналітык Цэнтра новых ідэй, дыпламат, былы супрацоўнік МЗС Беларусі Павел Мацукевіч.
Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день.
Колькі я памятаю вас, вы заўсёды даволі скептычна выказываліся на конт санкцый, якія ў дачыненні да Беларусі прымяняліся як раней, так і цяпер. Гледзячы на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, на ўзровень той тых рэпрэсій, на вынішчэнне поўнае, да якога ідзе беларускі рэжым грамадзянскай супольнасці, ваша пазіцыя, я гляджу, не мяняецца. Чаму?
Не меняется. Санкционное давление, несмотря на то, что оно значительно возросло и достигло беспрецедентного уровня, оно не влияет на процессы, происходящие в Беларуси. Я бы сказал, что мы имели автократию примера 14-19 годов. Сейчас мы имеем в результате, в том числе в результате жесткого санкционного давления, диктатуру, тоталитарный режим. И в этом смысле санкционное давление как раз-таки способствует этим самым худшим проявлениям беларускага режима.
Спадар Павел, я просто вас пераб'ю адразу па ходу, буду так удакладненні, скажам, рабіць. Я з вамі не спрачаюся, не мая гэта роля спрачацца. Але вот сыходзячы з вашых слоў, вот чалавек можа старонні паслухаць і можа падумаць, што менавіта санкцыі Захада зрабілі з беларускага рэжыма аўтарытарнага дыктатарскі. Вот не было б санкцый, не было б і дыктатуры.
Надо понимать, что это такая реакция белорусского режима, и она проявляется, находит свои самые худшие проявления. Все санкционное давление ретранслируется Лукашенко белорусским режимом на гражданское общество Беларуси. Я бы понимал и разделял бы санкционный подход, если бы этот санкционный инструмент находился в руках белорусов, гражданского общества Беларуси. Если бы мы сами определяли степень давления, ответственных, силу, так сказать, удара, момент, когда нужно применять, а когда нужно отложить санкционную палку в сторону. Мы не контролируем этот инструмент. Он нам не принадлежит. Мы не оказываем на него никакого воздействия, не определяем содержание санкционных пакетов. Нас, по сути, об этом никто не спрашивает.
Чекайте, господар Павел, вы что, Муковозчика не читаете? Озаронка не глядите? Ну, коли вот их послухать, то все гэтые санкции уводятся по потрабованию, и все списы складаются. Офис Тихановской, Миколай Халезин, дести Павел Латушка, вот, ну и остатние здрадники, коли додать до этого спису еще вот Олега Гайдукевича, то и оппозиционные политические партии, которые постоянно закликают до введения санкций, их треба заборонить за это. Вот мы ведаем, кто виноват, кто складает список, кто виноват в санкциях.
Ну, это как минимум намеренное заблуждение, намеренное преувеличение. Вот, к моему сожалению, вот эти новые, молодые силы, демократические силы за рубежом сделали ставку именно на санкционное давление, считая, что иных механизмов, так сказать, противодействия режиму нет. Их с точки зрения нахождения из-за рубежа действительно нет. Мы как-то с вами уже общались на эту тему. Если бы, скажем, на месте Светланы Тихановской или Павла Латушка был Александр Лукашенко, я думаю, что он уже многократно постарался бы прорваться сквозь границу и был бы уже либо на коне, либо под конем, что называется. Другое дело, что я бы, например, не хотел второго такого Лукашенко. Люди такого характера, такого духа, скажем так, есть и на нашей стороне. Но они, к сожалению, вот змагары, настоящие змагары, они все сидят в белорусских тюрьмах. Еще задолго, так сказать, до старта избирательной кампании власти, понимая возможности, так сказать, и дух этих людей заблаговременно удалили их со сцены. Единственный силовой механизм или инструмент, который есть у белорусов, это возможность организации стачки, забастовки. Вот это белорусская возможность организации экономического или политического давления. Но попытки ее организовать не увенчались успехом. Попытки ее организовать в ближайшей перспективе, я думаю, тоже не увенчаются успехом. Власть сделала все, чтобы закатать все любые возможности протеста, что называется, под асфальт.
Господар Павел, я тут вот все ж таки наступлю своей песни на горло, хоть и обещал, что не буду спрачаться, но вот ваши слова примушают мне выдавать контраргументы. Вы сказали про то, что вот деяния белорусского режима были отказом на деяния Захода, на введение санкций. Але выбачайте, все ж таки, коли поглядеть вот последовательность, то это Захад отказывал санкциями на деяние режима. Спочатку были легкие санкции на выники выборов и разгоны вот этой силовые деяния, удочинения до демонстрантов. Потом, коли мы уже кажем про больше серьезные санкции, это был отказ на захоп самолета европейской авиакомпании, ну и далее, и далее. То есть кто на ком стоит, как говорил профессор Преображенский?
Это вы совершенно правы. Возможно, я не совсем корректно выразил свою мысль. Безусловно, здесь поведение белорусского режима, в этом есть и своя самостоятельная логика. И без санкций белорусский режим постарался бы и мстил бы всем тем, кто испортил август, сентябрь, там, октябрь даже 2020 года. Всем тем, кто вынудил ехать к Путину, занимать такую унизительную позу и выпрашивать помощь. Всем тем, кто вот сегодня создал вот эту угрозу стать для Лукашенко губернатором, докатиться до роли губернатора в России. То есть наша власть, к сожалению, сама по себе мстительна. И я не думаю, что отсутствие санкций, скажем, привело бы или заставило белорусские власти, по крайней мере, на начальном этапе, отказаться от мести и репрессий. Но санкции, они способствуют силе, способствуют размаху, потому что белорусская власть, она не может ответить симметрично своему обидчику за рубежом. И она отыгрывается на тех, кто находится под руками. Вот и все, фактически взяв гражданское общество полностью в свои заложники.
И вы ранее у своих материалах фактично повторили тезис Зенона Станиславовича Пазняка, який вот прогучал у нас у Варшавской студии, ну и іншие некоторые прихильники этой идеи так само дают такой аргумент, что николи паду с деянием санкций авторитарный, а тем больше диктаторский режим не менялся, не падал, муры не рухнули, вот, дякуючи санкциям. Але, вот я все ж таки, вот, мне подается, что Захад, может быть, нам хотелось бы, как менавіта так и было, але на самом деле, коли реально подыходит до политики, яны-то сами и не различивают, что у вынику санкций Лукашенко сыдет и погодится сыстить и объявить новые выборы. Ну, яны просто вымушенные были зробить гэтые санкции, бо иначе бы их выборщики, их деяния не зразумели бы.
Нет, все тут я абсолютно с вами согласен. Это их логика. У них своя мотивация для этого. На эту тему много было в последнее время рассуждений. Это такая форма реакции, это форма наказания. Безусловно, но мы же рассуждаем об интересах Беларуси. И вот с точки зрения интересов Беларуси соглашать или приветствовать такой инструмент давления, я считаю, ну, по меньшей мере, ошибочно. Мы не несем ответственности. То есть если мы держим палку и определяем степень удара, это одно дело. Мы потом сами отвечаем за причиненный вред. А здесь мы как бы соглашаемся и хотим, чтобы за нас кто-то, так сказать, избил обидчика. Но этот кто-то делает это, исходя из собственной мотивации, собственного обоснования, потому что не может иначе, потому что общественный запрос есть и так далее. Но как это коррелируется с белорусскими интересами? Никак. И надежды на то, что кто-то за рубежом решит белорусскую проблему, они обречены на провал. То есть это будет нанесен и уже наносится колоссальный экономический ущерб Беларуси. И его финальная оценочная стоимость, ну, я думаю, будет очень велика. Я боюсь, как бы нам не пришлось заплатить за это независимость. Понимаете, для кого-то приемлема логика. Кто угодно, лишь бы не Лукашенко. Для меня эта логика неприемлема. Для кого-то приемлема логика любой ценой отстранить, убрать его от власти, любой ценой разрушить белорусский режим. Для меня эта логика тоже неприемлема, потому что есть та цена, которую нельзя платить — независимость. И я бы еще понял, если бы вопрос о независимости возник в результате того, что белорусами в Беларуси была бы организована стачка или забастовка. Стали бы все предприятия, и это создало бы экономический коллапс. Создало бы те же проблемы, которые сегодня возникают из-за санкций. Ну так мы бы сами, белорусы, несли за это ответственность.
Таким чином, галоўная пагроза, якая вам бачыцца за гэтых санкцый, гэта тое, што вот таким чынам Захад штурхае Лукашэнку у абдымкі да Крамля, і гэта фактычна нясе пагрозу незалежнасці і суверэнітэту Беларусі.
Эти, скажем так, не очень акуратныя дзеянні западных стран активно способствует этому процессу. Нужно сказать, что, конечно, Лукашенко — это тот человек, благодаря которому это, собственно говоря, белорусско-российская интеграция стартовала. Лукашенко — это тот человек, то есть он первопричина стартовавшего после августа активного интеграционного процесса с Россией, потому что еще 4 августа, 9 августа он рассуждал о многовекторности, с удовольствием говорил о том, что нам нужно диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, комментируя очередной приход нефти танкером из-за рубежа, не из России. И после 9 августа наблюдается разворот на 180 градусов. Это, конечно, рукотворный разворот. Это не была воля белорусов или Беларуси, это не была необходимость. У Беларуси не было такой необходимости разворачиваться и доставать из-под сукна интеграционные карты. Это, конечно, все происходит из-за него. В конце концов, в конце 90-х этот человек отказался от любимой, когда увидел возможность оседлать двуглавого орла и подписал договор, в котором прописаны самые страшные с точки зрения независимости или с точки зрения потери суверенитета, независимости Беларуси вещи. Я имею в виду договор 99-го года, союзный договор, где и герб, и флаг, и наднациональные органы, и даже единое членство в международных организациях. То есть ради своей власти или ради большей власти он был готов на все тогда. Потом бац-бац, получилось мимо. В дамки не удалось попасть. Вдруг откуда ни возьмись, появился Владимир Путин. Борис Николаевич Ельцин совершил невозможное для наших широт. Он отказался от власти в пользу Владимира Путина. И этим планом, так сказать, властным амбициям пришлось наступить на горло. Но Лукашенко не хочет быть губернатором в России. А все то, что сейчас происходит, санкции, его к этому дополнительно подавливают. Если, скажем, брать сентябрь, там, с сентября 2020 года по январь, наверное, 2021 вот нашего года, к сближению с Россией его подталкивала ситуация в Беларуси, активные протесты, то после этого, когда он фактически разобрался внутри страны, взял под контроль всю ситуацию, его к этой интеграции подталкивают исключительно санкционное давление. Потому что у него нет альтернативы. Он с удовольствием бы отвернулся бы, нашел бы опору и, так сказать, удалил от себя возможность губернаторства или там быть главой автономного края. Ну и Россия сейчас действует совершенно, совершенно иначе. Понимаете, у них подходы изменились, у них более тонкая линия. Они вот, например, на думских выборах не стали рисовать 82% «Единой России», чтобы, так сказать, опередить Александра Лукашенко в популярности. Они обеспечили необходимую цифру, которая позволяет контролировать Государственную Думу. Ни больше, ни меньше. На большее не посягали. Так и с Беларусью. Есть понимание того, что грубое поглощение или какие-то неуклюжие действия, можно, во-первых, за них отгрести дополнительно санкции, можно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси, вызвать те же протесты. Гораздо умнее и эффективнее действовать медленнее и незаметно.
Дякую велике. Павел Мацукевич, Дмитрий Лукашук в совместном проекте «Еврорады» и «Епромовы». Бережите себе. Шоу-биз.
Зипош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Апублікаваны першы трэйлер дакументальнага фільма Netflix аб амерыканскай поп-спявачцы Брытні Спірс. Сама стужка выйдзе 28 верасня. Ролік з'явіўся на відэахостынгу YouTube. У патэнцыйна скандальнай карціне, знятай рэжысёрам Эрнан Лікар, будзе расказана аб прававых і этычных пытаннях апякунства над артысткай. Да выхада паўнаватаснага трэйлера, як азначае выданне The Guardian, з'явіўся 18-секундны тизер ролік з галасавым паведамленнем, якое знакамітасць пакінула сваім адвокату. Памёр амерыканскі акцёр, рэжысёр і музыка Мелвін Ван Піблс, якога называюць хросным бацькам чорнага кіно. Удакладняецца, што кінематаграфіст памёр у сваім доме ў Нью-Йорку. Яму было 89 гадоў. Рэжысёр Спайк Лі пракаментаваў смерць калегі словамі: «Чорт, мы страцілі яшчэ аднаго гіганта». Сын загінулага акцёр і яго даўні творчы паплечнік Марыё Ван Піблс азначыў, што бацька разумеў значэнне выявы чернаскорых людзей. Сапраўднае вызваленне не азначала перайманне мыслення каланізатара. Яно азначала ўменне шанаваць сілу, прыгажусь і ўзаемасувязь усіх людзей, заявіў Марыё Ван Піблс. Канадскі рэжысёр 78-гадовы Дэвід Кроненберг зняў кароткаметражны фільм пра сваю смерць. Характэрна, што стужка доўжыцца ўсяго адну хвіліну. У фільме дэманструецца, як Кроненберг, убраны ў лазневы халат, з'яўляецца ў невялікім пакоі і глядзіць у адну кропку. У ложку пасярэдзіне прасторы ён выяўляе ўласны сіліконавы труп. Рэжысёр кладзецца ў абдымку з целам, цалуе яго ў лоб і прыціскаецца шчака да шчакі. Згодна з сінопсісам стужкі, у ёй даследуюцца смяротнасць, сюррэалізм і метамарфозы жыцця і смерці. Як азначыў сам культавы пастаноўшчык, дадзеная праца дапамагла яму перажыць сыход жонкі, якая памерла 7 гадоў таму. 23 верасня ў 21:00 Еўрарадыё прадстаўляе прэм'еру эмацыйнай оперы па-за гульнёй «Corporis Exercitia». «Corporis Exercitia» – вынік двухтыднёвай музычнай тэатральнай арт-тэрапеўтычнай рэзідэнцыі, якую заснаваў Сяржок Доўгушаў і якая распавядае пра перажытыя за апошнія год эмоцыі беларускіх музыкаў, спевакоў і акцёраў, удзельнікаў спектакля. Усе яны пацярпелі фізічна ці псіхалагічна ад беларускага рэжыму. Эмацыйная опера – гэта 19 чалавек, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Гэта пачуцці, якія перажылі і перажываюць цяпер беларусы. Гэта дыялог паміж сабой, сваімі эмоцыямі і пытаннем, што нам засталося, каб адчуваць. Аўтар музыкі – Вольга Падгайская, аўтар лібрэта – Юра Дзівакоў, сцэнаграфія – Таціяна Дзівакова. Абмежаванні па ўзросце – 18+. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Працягваем аналізаваць базу зваротаў у міліцыю, якую днямі злілі хакеры. І знаходзім там, напрыклад, такія: маці паведамляе сілавікам, што яе дачка пайшла на мітынг.
Гэта здарылася 10 жніўня 2020-га. Пасля публікацыі базы жанчыны, якую завуць Раіса, звязаліся журналісты. Яна распавяла, што ў той дзень была добра выпіўшы, а ў міліцыю званіла, бо хвалявалася за дачку і спадзявалася, што сілавікі дапамогуць вярнуць яе дадому.
Яшчэ адна драма здарылася ў вёсцы Рудаўка Слонімскага раёна. Нехта Владзімір Аверка паведаміў міліцыянтам, што па вёсцы на камбайне ездзіць Засімовіч Генадзь з бел-чырвона-белым сцягам. Гэта была цытата.
Данос выклікаў вялікі рэзананс, таму Еўрарадыё расшукала БЧБ-камбайнёра і чалавека, які на яго паскардзіўся. Слухаем.
Нядаўна кіберпартызаны ўзламалі базу звестак, выклікаў дзяжурнай службы 102. Хакеры апублікавалі больш за 2000 даносаў ад неабыякавых грамадзян, дзе тыя скардзяцца і закладваюць пратэстоўцаў, калег, знаёмых, сваякоў. Сярод даносаў быў і такі: па вёсцы на камбайне ездзіць Засімовіч Генадзь з бел-чырвона-белым сцягам. Закладная выклікала рэзананс у соцсетках, а Еўрарадыё даведалася пра сутнасць здарэння непасрэдна ад даносчыка і самога камбайнёра. Перш за ўсё мы патэлефанавалі мужчыне, які заклаў свайго земляка. Падчас размовы мужчына проста не можа стрымаць эмоцыі.
Лично я это сообщу, не скрываю, потому что моих родственников, эти белополяки во время войны, это самое, и сестру, и дядька, и тетку малыми, 16-18 лет, и их убили белополяки. Вот. Поэтому я этих фашистов и вот это всякое падло с белокрасными я...
Пытаемся, дык а чым доносчику не догадзіў земляк? Только тем, что стяг на технику пристосовал?
ДНФ, да. Ну, на государство, вот, в Польше живут, а у нас пропадают. и хочет, чтобы, как в Польше, там, говорят, дотации, то и все фермерам, а у нас, зараза, ничего не дают. Вот. А сам любитель того, чтобы за чужой счет. Изначально, если это бело-красный, значит, это уже сволочь. Поэтому отношение должно быть одно.
Дык, а что робить с белорусами, у яких иншая громадянская позиция? Выселять?
А зачем выселять? Просто запретить и все. Нарушил статья. Даже если в Германии самой за фашизм, это самое, символику, то есть, есть наказание. Почему у нас до сих пор не приняли?
Так само Еврорадио потелефоновало комбайнеру-бунтару, які стал ахвярой закладу от суседа. Зовут мужчину Генрих Засимович. Живе он у вёсцы Селявичи Слонимского района. Тут же находится фермерская господарка Бикевичи, якую мужчина засновал у 2005 годе.
Скажем, ну были выборы, и это самое, ну, поставил на комбайн в тях. Ну, Зедик выказывал свою, скажем, позицию. Это я ехал в это... 10 километров тут я фермером працую, и 10 километров там мое поле. Ну и по дороге встретил его, и он на машине меня там обогнал, там, и что, ну, и пересеклись. Ну и поехал на поле далее. А потом на поле звонит сын, каже, милиция приезжала, сдымай стяг. Пыталась, где ты подевся. Ну потом приехали на то же поле, там участковые, клали протокол, что мое поле, мой комбайн, мой стяг, злочинства нема, просто поступил этот сигнал у 02, и яны отпрасовывают, скажем так. Сдымать стяг я отмовился, ну и далее так працевал.
Теперь с БЧБ стягом на комбайне Генрих не ездить. Жонка мужчины сховала полотнище от граху далей. А каб пошить новое, у мужчины нема ни материалу, ни часу. У Генриха Засимовича есть 45 гектаров поля, размещенного за 10 километров от Селявичев. У распоряжения у фермера сельгастехника, якой уже дал, но за 30 годов.
А новой техники нема, скажем, грошей, как мне, ну, скажем, купить в лизинг, что умовы не те. Ну, по закону там все это, и допомога повинна быть державных, скажем так, структур райвыконкама, там и все такое, и все это в законе о фермерстве есть. Але кольки я не вертаюсь в район, мне никто, все отмовляют. Технику такую бэушную у господарках лепше списать, порезать, на металлолом отправить, а тебе не, никто не даст. Как сказал тут начальник управления сельгаз мне пару год назад, Адольфович, вам... Никто тут в выконкаме не хочет, как вы разбогатели, купили джип и нам сиди показывали через скло. Иди купляй, а где ты купишь и грошей, а мало что нема.
Але вось мужчина, який поскардился в милицию, называя Генриха паном. Откуль такое ставление?
Потому что я тут один, ну, скажем так, у нашей мясовости фермер. И больше никто тут не это самое, не занимается фермерством. О, ты пан, ну... Типа, фермер, маеш и нечто это самое. Ну, ведается, у них некая такая хибная психология и философия.
А на во что на угол фермеру политика? БЧБ стяги, проблемы с милицией, на во что это все?
Ну, ведается, в 99-м годе, когда там была акция у Гродно, да, там, ну, край проводим, я там так само был. И, ну, отсидел сутки, и когда уже выходил, и некий там начальник... Напоследок сказал, что вы здесь ездите, мы вас не пустим больше в Гродно там, вот идите типа землю копайте. Ну я вырашил поглядеть, пришел на фермерство, думаю, ну что, как вы мне допоможете, я буду копать землю, и что это, скажем, скажет, что я, ну скажем, разбогатею, ну некие поспехи у меня будут или не будут. Вырашил доказать, что эта система... Николи не будет помогать людям, которые нечто самостоятельно робят, не по самостоятельно думают и до нечего им кнутся, разумеется.
Мужчина, який заклав Засимовича, сгадал, что фермер находится у БНФ. Оказывается, Генрих Адольфович сапраўды калісьці пачынаў палітычны шлях у Беларускім народным фронте. Але да цяперашніх прамоваў было у кіраўніка БНФ Зенона Пазняка ставіцца адмоўна.
Ну, пачынаў я так, я быў там у БНФ, а потым, калі все ты расколы пашлі, я, скажам так, сама выключыўся. Ну, я слухаў, што ён тут гаварыў там на конт там Тихановскі, то не, я штосьці не то ён гаворыць. разумеется, коли так разобраться. Просто он там далеко, а мы тут, и мы больше разумеем, что и як. Просто были такие, скажем, ну, хай там дискуссии там на нашей ниве, там, ну, в этих комментариях. Еще в 10-м годе, там, в 15-м, когда были выборы. Ну, что ты там сидишь? Приезжай, как раз ситуация такая. Ну, приезжай, становись кандидатом, вылучайся, нехто может подтримливать. А так вот сидеть и думать про это, что ай-яй-яй, я там больше за учебных не даю, это неправильно.
Але ж калі Зянон Пазняк прыедзе, то відавочна, што будуць праблемы з уладамі. Можа быць, нават і пасадзяць.
Ой, ну пасадзілі, ну усіх садзяць, ну дык і што? Ну, трэба, каб не садзілі, ну дыктатура як ёсць, так што ты хочаш? Можа, трэба і трохі і пасядзець.
У мінулым годзе Генрыха Засімовіча судзілі. Мужчына праходзіў па сумна вядомым адміністратыўным артыкуле 23.34. Яму ставілася ў віну тое, што ён браў удзел у несанкцыянаваным мітынгу, які адбыўся 25 кастрычніка ў Слоніме каля помніка Льву Сапегу. Вынікам стаў штраф у 135 рублёў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.